Сегодня у нас в гостях Анастасия Дубникова, чемпионка России среди женщин в командном зачете, чемпионка УРФО среди женщин в личном зачете и дважды вице-чемпионка России среди юниоров. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
С Анастасией мы познакомились совсем недавно и совершенно случайно. Наблюдала такую картину, что сидят 4 человека за шахматными досками и ходит Анастасия, то есть променад от одной первой доски до четвертой и играет. И я думаю, что такое происходит. Подошла, спросила, оказывается, вы играли одновременно сразу с 4 людьми. И, конечно, много можно говорить об этой игре и спрашивать, как так. Но сегодня я вас пригласила на православную радиостанцию, чтобы вы поделились своей историей о профессиональном пути, а также давайте поразмышляем над вопросом, каким полезным для жизни навыкам могут научить нас шахматы.
Хорошая идея. С чего мне начать лучше? То есть вот с этого пути становления или с того, чем на самом деле шахматы нас могут научить?
Давайте с пути становления, почему именно шахматы, и тоже интересно узнать, вы сразу заинтересовались игрой или интерес пришел позже?
Ну, с детства я и пришла. И пришла по нынешним меркам поздно, то есть лет 6-7 в первом классе. И произошло это случайно, на самом деле. Я просто спускалась в школе в столовую. Мы учились на 4-м этаже, столовая была на 1-м. Когда я шла в эту столовую, там была девушка, которая всех зазывала в шахматный кружок. Этот шахматный кружок, на самом деле, название такое громкое. Это была каморка, 10 метров, наверное. Именно каморка. Раньше он был складом, я так понимаю. Потом это помещение вот решили переименовать, проводить там какие-то полезные вещи, и, собственно, там вот и проводились занятия. Эта девушка меня туда зазвала, я играть не умела совершенно. Посмотрела, что за одним шахматным столом, ну, то есть за доской за одной, человека, я не знаю, 4, наверное, при том, что играют 2, как минимум 4 человека просто сидели, что-то анализировали, весело считали и там кричали, смеялись. Мне это так понравилось, что, наверное, в этот вечер папа уже учил меня играть, и на следующий день я начала стабильно приходить на занятия, ну, и закрутилось, завертелось это до того, что, наверное, лет в 17 передо мной стоял серьезный выбор, выбираю ли я шахматы, то есть как профессиональное поприще, либо я склоняюсь к чему-то среднему, иду учиться и пытаюсь совмещать шахматы.
Родители тоже играли? Вы сказали, папа обучал, поддерживал.
Папа немного умел играть, то есть я обыграла его уже, наверное, через год, через два. Но справедливости ради надо сказать, что я двигалась, видимо, достаточно быстро, то есть прогрессировала, схватывала на лету. Ему это не нравилось, что я его начинала обыгрывать. В какой-то момент он просто сдался, он перестал со мной играть, не играет сейчас. Мама не умеет играть совершенно, бабушка тоже, старший брат когда-то учился. Ну вот сейчас у меня есть маленький младший брат, его зовут Федя, ему 8 лет. Вот он ходит также на занятия в шахматный кружок. Ну, сомневаюсь, что из него выйдет шахматист. Скорее так, для общего развития он туда ходит.
То есть вы 10 лет занимались шахматами в школе?
Нет, не в школе. Спустя несколько лет после того, как вот я проходила...
Побыли в кружке, да? Десять метров, который...
Да, да. Ну, там по своим обстоятельствам кружок переместился в офисы, которые находились... По адресу точно не скажу, но, в общем, этот кружок переместился, он уже не был бесплатным, то есть там нужно было платить какую-то сумму, условно абонемент. Вот, я продолжала заниматься, потом у меня пошли успехи, и вот мой первый тренер Черницына Евгения Львовна, она, видимо, обратила на то, что у меня есть какой-то потенциал, передала меня в руки другого тренера, и с ним мы уже, ну, наверное, можно назвать это уже какой-то вот профессиональным, каким-то профессиональным занятием, то есть вот с того момента все и пошло приблизительно года там с 14-го, с 15-го.
Вы сказали, надо выбирать или профессия шахматист, или совмещать. Что вы выбрали?
Я выбрала учебу. Нужно учитывать и тот факт, фактор, я бы сказала, гендерный. Женщины зарабатывают в спорте на порядок меньше, и у меня не было уверенности в том, что я смогу шахматами зарабатывать себе на жизнь и на неплохую жизнь. Я люблю шахматы, я любила шахматы, я буду их любить, но и мой стиль игры, и обстоятельства внутри нашей страны, и в принципе в мире не дают зарабатывать на этом так хорошо, поэтому решение, мне кажется, было принято рационально, и оно было единственным правильным, на мой взгляд.
профессия шахматист — это вообще как? Неужели учатся на шахматиста где-то? Профессия шахматист. Вот, допустим, я играю, как вы, да, допустим, я коллега ваша, играю в шахматы. 11 класс закончила, и вот где мне учиться на шахматиста? То есть нет же такого вуза.
На шахматиста, ну да, это отличный вопрос. То есть научиться на шахматиста нельзя, наверное. Нет никакого специального образования, кроме как учреждений государственных. Допустим, вот у нас есть спортшкола «Интеллект», в которой до определенного периода, по-моему, до совершеннолетия, люди могут обучаться, ходить на занятия. У нас есть Уральская шахматная академия, в которой также до 18 лет люди могут заниматься шахматами бесплатно. Я бы немножко вопрос перестроила не как можно учиться на шахматиста, а как учиться на спортсмена. Ведь на спортсмена фактически тоже не учатся. В какой-то момент тренер, любой другой человек, который находит в вас потенциал, то, что из вас может вырасти хороший спортсмен, делает ставку на вас.
Вот смотрите, у нас на Шаумяна есть училище спортивное и институт физической культуры. То есть все равно, допустим, если я играю в баскетбол, я потом иду туда учиться. Вот с шахматами этого нет.
Но вы идете учиться ведь не на конкретно шахматиста, например, или там баскетболиста. Вы идете учиться, скорее всего, на педагога, преподавателя. То есть
и выбираю вот тот или иной модуль. А у нас же в педуниверситете.
Ну, направления там подготовки, допустим, по баскетболу нет, но абсолютно очевидно, что когда, если там вот в 17 лет я была шахматистом, который подает надежды и выбрал образование, у меня есть какой-то базис, которому я могу научить других людей. То есть у меня есть опыт, который я могу передавать, я получаю образование соответствующее для того, чтобы иметь квалификацию, знания, навыки, как этот опыт передавать. Ну и, соответственно, я иду по этому направлению, если я хочу этого. То есть, ну, как бы, любой спортсмен, если у него есть какой-то список достижений, он может думать о профессиональной карьере. Если у него нет каких-либо достижений, то есть он, ну, просто середнячковый, скажем так, спортсмен, ну, естественно, не стоит даже думать об этом, я думаю.
А какую специальность выбрали? Шахматы оставили как хобби?
Нет, не как хобби. На данный момент я этим занимаюсь профессионально. Очень много времени у меня уходит и на работу с тренером, и на самостоятельную работу, кстати, намного больше, чем на работу с тренером. Я пытаюсь совмещать учебу на философском факультете и профессиональные занятия шахматами.
Несмотря на то, что уже многого добились, все равно учитесь и играете, берете занятия у тренера.
Да, да, все верно.
А зачем, если вы уже умеете играть в шахматы?
Чтобы играть лучше, играть сильнее намного. Тут же тоже есть свои уровни. Допустим, ну, продавец, скажем, фруктов, который работает в ларьке, он же отличается от продавца, который, я не знаю...
В гуме.
В гуме, да. Это разные уровни совершенно.
Такой вопрос. Как справляетесь с усталостью? Знаю, что почти в любом турнире встречаются длинные партии и по 6, и по 8 часов. Усталость чувствуется? И состояние, вот когда один глаз спит, второй закрывается и немножечко следит за игрой. Как с этим справляться? Как справляться вот с такой трудностью? Много часов, одна игра. Я, честно говоря, никогда не играла. Ну, вы поняли.
Я поняла, да. В подростковом возрасте с этим справляться очень просто, потому что ты усталость не замечаешь. После двухгодичного перерыва я вернулась в шахматы, можно сказать. Начала играть уже, будучи, скажем так, созревшим организмом, взрослым уже. Эту усталость, у меня была огромная проблема с тем, как с этим вообще справляться. Дело в том, что вот возьмем недавний пример. Значит, в конце мая я уезжаю на соревнования в Казань. Там играю и как спортсмен, и при этом готовлю другого мальчика, с которым я поехала. Далее я приезжаю на пару-тройку дней в город. Тут у меня были свои дела. Я сразу же уезжаю на соревнования в Воронеж. И в Воронеже, ну, уже, наверное, ближе к концу турнира, там 9 туров, всего 9 туров, по одному туру в день. То есть в Казани 9 туров, в Воронеже 9 туров, 18 дней. И под конец турнира в Воронеже я понимаю, что я сижу за доской, я понимаю, что я уставший, я себе говорю: «Настя, спокойно, мы перепроверяем варианты 2-3 раза, ну, потому что они уже, у тебя доска начинает плыть перед глазами».
До такой степени усталость.
Ну, это и моя ошибка тоже.
Потому что много всего.
Много всего, это ежедневная же работа, подготовка к партии там занимает от 2 до 4-5 часов. Плюс сама игра 5-6 часов. плюс анализ и подготовка к следующему туру, ну, 2-3 часа, и так каждый день. То есть, если посчитать, 4 плюс 5, 9 плюс 2, 11 часов в день. Но это в турнирном формате.
А вы сказали 9 турниров, это 9 часов?
9 туров.
9 туров, это 9 часов?
Нет, один тур длится, ну, 4-6 часов, вот когда как. Ну, бывает и больше, у меня, по-моему, был какой-то рекорд, там, то ли 6,5, то ли 7 с копейками.
Ну, вот о чем я говорила, что когда 6-8 часов встречается. Ну,
с усталостью, как бы, если отвечать на этот вопрос. Во-первых, это во многом играет роль домашняя подготовка, то есть занятия спортом. Бег, плавание, футбол, все что угодно, чтобы держать свой организм в тонусе, чтобы он привыкал к этим постоянным марафонам. Вот. Но когда во время турнира накатывает усталость, это... Тут надо просто уже на морально-волевых двигаться, мне кажется, это вот единственный возможный вариант.
А второй, то есть себя самостоятельно подбадривать.
Да, конечно. То есть и какие-то слова себе хорошие находить, и пытаться отвлечься, поменьше времени уделять на подготовку к партии. Собственно, так и происходило. Вместо 4 часов где-то уже 1,5-2. Стараться принимать больше практических решений во время партии. То есть снижать уровень энергии, который тратится во время тура. То есть пытаться играть, ну, как-то попроще, постабильнее. Не лезть в сложную тактическую игру, где нужно считать постоянно там на 7-8 ходов вперед.
Ну, а когда идет игра, там же есть перерыв на обед?
Нет, конечно.
8 часов без еды?
Ну, не 8, поменьше, но в целом да.
Ну, это сносно еще.
Ну, это сносно. Но тут есть хороший фактор. Можно с собой принести водичку, кофе, какой-то перекус, банан, шоколадку. Это спасает во многом. Опять же, вот подпитывать себя глюкозой во время тура – это милое дело.
Шахматы – это сидячая игра или, как говорят, образ жизни сидячий. Как вы компенсируете вот такой, что постоянно надо сидеть, то есть занимаетесь спортом или как-то ходите? Ну, потому что все время сидеть для меня, человек, который все время ходит, что-то где-то делает, посещает фитнес-клуб, для меня это, конечно, вызывает массу вопросов и негодований. То есть 6 часов сидеть на одном месте. Может, вы там зарядку какую-то перед турниром коллективную делают?
Ну да, я говорила, что это ежедневные. Но если не ежедневные, то как бы постоянные физические нагрузки. Раз в пару дней пробежать там 5-10 километров, нормально, этого хватит. Я не говорю, что там 5 километров надо пробежать за 10 минут. Нет, спокойная, нормальная такая нагрузка. Мне очень помогает то, что я ежедневно хожу по очень много тысяч шагов. Вот сейчас, сколько вот я только что посмотрела, время где-то 4 часа дня доходит, у меня уже 7 тысяч шагов. При том, что я на самом деле еще на прогулку даже не выходила. Я на прогулке еще сегодня нагуляю 1015-20 шагов, и мне этого хватает.
15 тысяч шагов – это сколько километров?
Ну, может, 10 где-то, что-то вроде того, 10-12, не так много. Но тут важно тоже, чтобы все мышцы, вся группа мышц была задействована, и чтобы был быстрый темп, была нагрузка все-таки.
То есть с этим можно бороться, и это не проблема?
А я бы не сказала, что шахматы настолько сидячий вид спорта. Это тоже такая иллюзия, то, что мы сидим там, мы только сидим. Был какой-то эксперимент, не знаю, шуточный, не шуточный, что, мол, на Петра Свидлера на каком-то турнире за границей надели, значит, такой, одели счетчик шагов активности. И там была какая-то цифра безумная, что он там чуть ли не 5-10 километров находил во время одного тура.
А он сидел?
Нет, он ходил, конечно. Ты сделал ход, соперник думает, и ты гуляешь по залу. Так все делают на самом деле. Ну, большинство. То есть ты вышел из-за доски, там что-то как-то покрутился, повертелся, присел и размял голову, руки. В целом, как бы такой сильной усталости физической, но ее нет. Я имею в виду из-за того, что ты долго сидишь.
Анастасия, вспомните свои школьные годы, по каким предметам умение играть в шахматы помогали?
Мне очень нравилась алгебра, потому что алгебра, там был постоянный счет, вот дискриминанты все, уравнения. Я прям обожала алгебру, но с геометрией у меня было не так хорошо, хотя она мне тоже в целом нравилась до класса 10, наверное. Ну, математика, это, конечно, как это называется, ожидаемо, скажем так. Физкультура, кто бы что ни говорил, ну, потому что я была привыкшая к физическим нагрузкам, и это было для меня, ну, работой тоже отчасти. Может быть, литература в какой-то степени, потому что у меня стиль игры такой интересный очень, я бы так это назвала. Ну, что я имею в виду под литературой, нужно написать какое-то сочинение, бам, у тебя поток мыслей, куча интересных идей, которые ты можешь реализовать в слове. Ну и точно так же в шахматах. То есть какие-то экстраординарные, интересные решения, необычные, я думаю, на литературу, русский язык это вот тоже как-то повлияло.
А что имеет решающее значение в быстром совершенствовании игры и хороших результатах? Тренер, самостоятельная тренировка, возможность игры с противником и соревнования. Нельзя делить что-то одно.
Вообще нельзя. Тренер тебе наставляет какой-то план, которому ты должен следовать, что ты должен изучать в соответствии с тем, какие у тебя сильные и слабые стороны. А самостоятельно ты более глубоко это все анализируешь, то есть проходишь вот через себя, это все пропускаешь. На турнирах показываются твои плоды работы. По-моему, все вместе. То есть тут как-то очень сложно все отделить. У меня были периоды, когда я занималась сильными тренерами и при этом мало играла или много играла без тренера. По-моему, невозможно отделить.
Угу. Расскажите тот момент, когда вы реально почувствовали, что играете хорошо и могли бы стать мастером. На чем основывалась эта мысль?
У меня есть очень хороший период в шахматной жизни. Наверное, с марта по июль 2021 года у меня там была серия турниров. Это челябинский вариант, который проходил, собственно, в Челябинске. Женский чемпионат России. И турнир круговой с нормой женского международного мастера. А тоже в городе Челябинск. Вот за эти три турнира у меня было очень много классных партий. То есть впоследствии, когда я играла, допустим, в тех же юниорских чемпионатах России, мне не хватало какой-то уверенности, мотивации в себе. Я брала какие-то партии выборочно. Ну, в особенности, наверное, с... не помню, как уже турнир назывался. Странно вылетело из головы. Ну, в общем, который был в июле. Вот, наверное, мой лучший турнир в жизни, на самом-то деле. Я прямо там большинство партий могу брать, пересматривать, вдохновляться своей же игрой. Не хочу, чтобы это вот как-то так эгоистично звучало. Там действительно интересные, классные решения. Наверное, это то, что мне помогает, помогало.
Вот вы сказали, что в 2021 году был период, где были интересные, замечательные партии. Вы ждали поддержки тренера, друзей, родных? Вот насколько вообще вам важна поддержка со стороны? И если действительно она важна, от кого ждете этой поддержки?
Я в этом смысле волк-одиночка. То есть мне поддержка на самом-то деле не особо нужна. Мне важно, чтобы меня не стопорили. Вот я от противного двигаюсь. Если не строят никаких ожиданий, самое главное, я сама от себя никаких ожиданий не жду. Если я ничего не планирую, то, как правило, игра вот идет как по маслу. Но в последний год, наверное, с этим тяжелее, потому что уже во взрослом возрасте понимаю, что степень ответственности повышается, и каждый турнир — это там цена вопроса велика, результаты в том числе и, наверное, немножко не такие, какими бы я хотела.
Но все еще впереди.
Все еще впереди, безусловно. Мне еще нет даже 20.
Анастасия, такой вопрос. Ну, скорее всего, это больше мое размышление. Еду я в трамвай. Сидит рядом мужчина в телефоне. И совершенно случайно поворачивалась. И вижу, что там шахматная доска. И он там играет. А я долго, и там мне надо было из пункта А в пункт Б достаточно долго ехать, и он все играл. Играете ли вы в шахматы онлайн?
Очень много, даже слишком много, я думаю, это идет мне во вред.
Я думала почему-то, что вот вы ответите, что это все несерьезно, живая игра лучше. А чем же, почему играете?
Живая игра лучше, но всего должно быть в меру. То есть плюсы у онлайна, безусловно, есть. Если бы я жила где-нибудь в глубинке, ну, условно, не особо глубинка, но до Екатеринбурга надо добраться, допустим, Арамиль. В Арамиле есть один шахматный клуб, всех игроков я там плюс-минус знаю, уровень игры у них, ну, не растет. Либо растет очень медленно. Если мой уровень игры будет выше, мне с ними играть имеет смысла мало, потому что они слабее меня, они меньше меня знают, это не имеет никакого смысла. В общем, это не имеет никакой практической пользы играть с теми, кто слабее тебя.
Потому что сразу выиграете.
Потому что я больше них знаю, потому что я больше умею, у меня больше навыков, больше знаний, я ориентируюсь лучше них в различных типах позиций.
И неинтересно.
Ну, выигрывать приятно, но это быстро надоест, конечно. То есть играть надо с теми, кто сильнее тебя. От этого и больше пользы, и больше интереса.
Раньше переживали перед игрой?
У меня и сейчас бывает, что я перед игрой переживаю. Чем старше становится, тем более пофигистически относишься к таким вещам. Но в добром смысле. То есть не так, что вот мне плевать, как оно все будет, я просто играю в шахматы. Нет. Но сейчас успокаиваешь себя, настраиваешься перед партией на результат.
Помните ли вы свою первую игру, партию?
Ну, это, скорее всего, было с отцом, собственно, когда он меня учил играть.
Это именно такая профессиональная на другой площадке.
Ну, это была не первая моя игра, скажем, на профессиональном поприще, но помню структуру позиции, пешечную структуру я имею в виду, но прям в деталях нет.
Предлагаю возвратиться к вопросу, с которого начали. Чему в реальности могут научить шахматы и какие поведенческие установки, свойственные игре, вы проецируете в жизнь?
С практической точки зрения есть два огромных плюса. Первое – это планирование, то есть вне зависимости от стиля игры учишься реально просчитывать на каждый ход вперед свои действия. Не знаю, у меня в жизни работает это именно так. Может быть, это шахматы, может быть, не шахматы, но я все-таки списываю на них, потому что ребенком такого за мной не наблюдалось. Вот. То есть какая-то профдеформация имеется. Второй огромный плюс вот для меня, я все-таки не могу экстраполировать на все, на всех людей. Психология огромную роль играет во всех аспектах жизни. Когда ты учишься играть с более сильными соперниками, ты себя настраиваешь на то, что сейчас будет борьба, что я просто так не сдамся, я буду стараться переигрывать. У меня когда был рейтинг пониже, я, собственно, вот играла там с различными мастодонтами, я себя пыталась настраивать именно так. И на удивление в какой-то момент это сработало настолько, что я приходила с холодной головой, с холодными руками, просто играла в шахматы. Я просто оценивала позиции, я анализировала, куда мне идти, куда не идти. Я научилась управлять своими чувствами, своими эмоциями в этом смысле. О каких еще можно плюсах сказать? Ну, конечно, развивает память. И после того, как прогремел ковид, и все им переболели, я изменилась очень сильно после того, как переболела ковидом. У меня реально начались проблемы с памятью. То есть я могла забывать, что я хотела сделать минуту назад, две минуты, три назад. Я постепенно вливалась обратно в шахматы, и более-менее, мне кажется, я восстановилась. То есть до того уровня, какой у меня был тогда, в плане вот своих когнитивных способностей, я, скорее всего, не дошла, но в большей степени я вернулась. Вот, шахматы... Шахматы – удивительная игра с той точки зрения, что мне говорили, я не права в этом отношении, как профессиональный спортсмен, но это великое искусство. Я настаиваю на том, что шахматы – это искусство. Там можно творить, там можно потрясающе использовать свои творческие способности вообще вот по высшему уровню.
Я никогда не играла в шахматы, я люблю читать стихотворения, выступать на сцене с актерскими всякими зарисовками. Как мне это может помогать? Как шахматы могут помогать? Или я в шахматах как могу? Вот и творческая личность, мне кажется, не может играть в шахматы.
Тоже творческая личность, тоже периодически пишу. Играю там на гитаре, на пианино. Ну, понятно, что у меня больше знаний, больше навыков. Но это как бы определенные паттерны, которые ты можешь перекладывать в другое дело. То есть если у нас есть общие навыки, мы можем ими пользоваться в любых сферах деятельности. Я думаю, это работает приблизительно так. То есть понятно, что нужен какой-то базис для того, чтобы эти возможности использовать. Нужно научиться играть в шахматы.
А если я считаю, что у меня нет логики, но есть креативность, как?
Как ее использовать?
Ошибочное суждение, что нет логики. Ну, может быть, это самокритика. Может, она есть.
Есть, иначе, я думаю, вы бы не выжили в нашем мире, если бы у вас совсем не было логики. Я долгое время была шахматистом, который вот просто раскидывал фигуры по доске и что-то как-то ими там манипулировал, двигал, и получался условно шедевр. Ну, громко сказано, но как есть. Одно не может без другого. То есть рано или поздно вы поймете, что вот без логики никуда. шедевра не будет без этой логики. Шедевр не получится, если вы не поймете, не проговорите какие-то фразы в своей голове. Это приходит, ну, со временем. То есть сразу не может быть такого четкого деления. Невозможна такая категоричность, на мой взгляд. То есть что-то в большей степени, что-то в меньшей, но соотношение 100-0 такого не бывает, мне кажется.
Интересно, вот как раз, да, тоже креативность, какой-то творческий подход может помочь.
Он может помочь. Ну, как бы тоже есть среди шахматистов такое деление, что кто-то, допустим, исключительно, ну как исключительно, в большей степени он тактик, кто-то стратег. То есть планы, это позиционная игра, как там, например, Анатолий Евгеньевич Карпов играл, а кто-то, наоборот, играет более острые шахматы, там, как Гарри Кимович Каспаров. Но чистого выделения одного стиля его не бывает в природе, его просто не бывает.
Завершая наше интервью, что для вас шахматы сейчас?
Хобби. Ну, как я говорила, я занимаюсь ими профессионально на данный момент. Надо задать мне будет этот вопрос лет через 5, посмотреть, mm-hmm. что изменилось. Это работа, в которую я вкладываю много энергии и сил в том числе душевных. Я люблю это дело и люблю какой-то любовью платонической, то есть высокой, без каких-либо меркантильных мыслей. Для меня шахматы, ну вот как я и сказала, это искусство. Я не могу от этого отделаться, я творю.
И не надо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Дубникова, чемпионка России среди женщин, чемпионка УРФО среди женщин и вице-чемпионка среди юниорок. Спасибо вам за встречу, за рассказ о шахматах. Может быть, кто-то вдохновится пойти учиться после нашего интервью, а может быть, у кого-то ребенок, который никуда не ходит и, возможно, отдаст родитель его в кружок по шахматам или в шахматную школу. Разные есть форматы.
Спасибо вам, Виктория. Была очень рада с вами поговорить. Надеюсь, мы сегодня с вами, правда, кого-то вдохновили на то, чтобы заниматься шахматами.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.